Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет не совсем похожа на наши обычные светлые вечера. В отличие от привычного формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. На протяжении нескольких лет в России проходит акция под названием «День бездомного человека». Эта акция, призванная привлечь внимание к проблеме бездомных, ежегодно таким днем становится последний понедельник марта. Март – месяц уже весенний, но еще холодный, и потому для бездомных особенно трудный. О помощи тем, кто по разным причинам оказался на улице, мы поговорим сегодня. Помню, однажды мы говорили в интервью о бездомных с Елизаветой Петровной Глинкой, знаменитой доктором Лизой. Я спрашивал, как должно измениться отношение общества к бездомным. Она тогда ответила в том ключе, что, мол, для начала перестаньте тушить о них окурки. Лучше просто пройдите мимо, не заметив. Дескать, это уже будет хорошим поступком. Но это интервью было около 10 лет назад. И наши сегодняшние собеседники обращают внимание, что с тех пор многое изменилось. Изменились сами бездомные, если угодно, поменялся социальный портрет типичного бездомного. В чем-то изменилось и отношение общества, и это результат работы за эти годы многих социальных проектов. Появилось немало фондов, которые занимаются помощью бездомным. Но одновременно встали и новые вопросы. Как именно нужно помогать? В чем цель помощи? Просто дать крышу над головой или помочь вернуться к полноценной общественной жизни? А возможно ли это? Над всеми этими темами будут размышлять наши сегодняшние собеседники. И первая из них – Ирина Мешкова, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности, координатор программ Православной службы помощи «Милосердие». Ирина, насколько мне известно, в мировом опыте сейчас главенствует такая концепция помощи бездомным, как «housing first», то есть сначала нужно дать им жилье. Вот первое, в чем заключается помощь бездомным, это куда-то их поселить, чтобы они были не на улице. Вот что это такое? Насколько это работает, насколько это, как вам кажется, верная такая иерархия возможностей и ценностей в подходе к работе с бездомными?
Костя, действительно, вы, конечно же, правы, что это сейчас главенствующая такая концепция, главенствующий подход в мировом пространстве, да, вот в секторе помощи бездомным людям. Вы знаете, в целом, на первый взгляд, концепция и подход очень правильный, потому что помогать бездомному, чтобы помочь бездомному человеку, требуется действительно помочь его, ну, так сказать, эти модные слова, реабилитировать, ресоциализировать, а в переводе на человеческий просто стать обычным членом нашего общества. Для этого требуется, даже если человек недолго прожил на улице, достаточно долгое время. По-разному. Кому-то, ну, в среднем, наверное, это полгода, год, и плюс, наверное, еще все-таки постсопровождение. Поэтому, конечно же, идея сначала поселить людей, потом им заниматься, она очень и очень правильная. Но, насколько я знаю, насколько мне известно, вот мы несколько лет назад были в Германии на одном из заседаний, посвященных, ну, в том числе, вот, которая крутилась вокруг этой концепции «housing first». Вот, и нужно сказать, что участники в большинстве своем говорят, что эта система работает, ну, не то чтобы она не работает, но она работает с очень-очень большими сбоями. А сбои заключаются в том, что помимо того, что людей расселить, с ними нужно потом, ключевое в том, не чтобы их расселить, а какую работу вести с этими людьми, то есть что такое, суть самой работы, вот это вот как бы и есть вопрос. И мы слушали, к сожалению, не удалось объехать, да, большинство стран, где эта система работает, но мы были свидетелями общения с экспертами, да, которые реализуют эту программу и которые ее со стороны оценивают. Ну и вот, конечно же, в этой системе очень много сбоев, потому что самого содержания реабилитации, процесса вот, возвращения человека в общество, мы, к сожалению, вот в таком виде, в котором бы нам хотелось, мы не нашли. И сами эксперты это тоже признают. То есть расселить – это полдела, даже, ну, треть, наверное. А вот работа, которая должна с человеком проводиться, она вот, собственно, вот эта технология именно самой помощи, мы ее не нашли, к к сожалению.
А из существующих форм реабилитации, вот той самой работы с бездомными, чтобы человек обратно вернулся в общество, стал, зажил нормальной жизнью, что вам кажется самым эффективным, нужным, полезным, зарекомендовавшим себя как действенное?
Вы знаете, у меня нет до конца готового ответа на ваш вопрос, потому что мы сейчас только находимся вот в состоянии разработки этой программы. Мы ее разрабатываем уже больше 3 лет, но и несмотря на это, мы ее все еще разрабатываем. Здесь ключевое, здесь много моментов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, это комплексная работа ряда специалистов. Это комплексный подход. В этом процессе должен участвовать, помимо социальных работников, которые привычны, да, к слуху, психолог. Должен работать обязательно специалист по связям, по работе с зависимостями, то есть аддиктолог. И, конечно же, священник. Мое мнение, я имею право его транслировать, что реабилитация бездомного, ну, как, собственно, любого человека с поврежденным сознанием, возможно вернуть в общество только в лоне православной церкви, только через заработничество Господа и человека, когда мы со своей стороны оказываем ему помощь, помогаем ему почувствовать себя человеком, но учим каким-то простым правилам жизни, общаться в обществе, чувствовать себя личностью, вернуть человеку собственное достоинство, постараться, да, объяснить ему, что он личность, что жизнь всего лишь одна, каким-то обычным правилам жизни помочь ему снова. Даже не скажу, что вернуть, а может быть, кого-то научить впервые, но основную работу, конечно, делает Господь, потому что поменять мышление, а чтобы помочь бездомному, его, конечно же, недостаточно ни поселить, ни накормить, ни напоить. Это мышление. Это мышление, и чтобы это мышление изменить, конечно же, мы надеемся только на Божью помощь. Но это совсем не отменяет работу специалистов. То есть это тоже очень важно. И нельзя вот так вот сказать, лечь, расслабиться и, вот, и просто молиться. Ничего не поможет. Конечно же, нужно желание и воля самого человека. Это просто определяющее. Наша задача – помочь ему обрести силы, бороться за свою жизнь, помочь ему поверить, что это возможно. Ну вот, наверное, мы какую-то свою роль в таком формате видим.
Спасибо вам за эти слова и особенно за то, что вы подчеркнули, что упование на Бога – это не бездействие и не пассивность личная, а вовсе даже наоборот. Я помню, когда я однажды как журналист писал репортаж о том, как автобус милосердия ночью кормил, просто помогал, собирал бездомных, или как на вокзалах кормят бездомных, меня поразило, насколько те реально люди, которые приходят за помощью, не похожи на тот стереотипный образ бездомного, который возникает при этом слове в голове, думаю, большинства. Такой грязный, опустившийся, нетрезвый человек. Такие, наверное, тоже есть. Но среди тех, кто сегодня оказывается на улице, есть люди совсем другие, даже выглядящие по-другому. Грубо говоря, намного более приличные. Вот с кем вы сталкиваетесь? Кто ваши подопечные? Чем, опять же, они похожи или не похожи вот на тот стереотипный образ бездомного, которого я привел?
Кость, полностью с вами согласна. И вот этот стереотип в голове, мне кажется, это одна из самых больших преград, наверное, даже не в обществе, а вообще в целой системе помощи, в том числе государственной, которая мешает выстроить работу, чтобы она была максимально полезна для человека. Потому что есть ощущение, что вот он такой опустившийся, грязный, лохматый. А если он не может и не хочет следить за собой, да, то уж о каком обществе может идти речь? Вот, и, конечно же, вот этот вот стереотип, он прям вот разрушительный, губительный и имеет намного больше негативного значения, чем может показаться. Конечно же, вы правы. Вот вы сказали про автобус милосердия, это означает, что речь идет о времени, которое там было лет 15 назад. А это еще означает, что... То есть сейчас бездомные очень сильно изменились. Вот таких запущенных, о которых вы говорите... К счастью, их сейчас крайне мало, потому что в том числе это большая заслуга работы людей из различных НКО, которые стараются людям максимально как-то облегчить жизнь на улице. Вот. И сейчас действительно люди, ну, такой типичный портрет, он не только на наших внутренних ощущениях и наблюдениях основан, мы еще вместе с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом делали исследование совместное, и вот классический портрет бездомного – это человек 35, 45, ну еще там плюс, который приехал с другого региона на заработки. То есть это обычный человек, может быть, не такой успешный, как там другие, да, которые его оценивают, которые его клеймят. Но в целом это совершенно обычный человек, но, может быть, у которого больше проблем было в семье, больше проблем сейчас в жизни. А так в целом просто самый обычный человек, который действительно попал в беду. И если мы ему не протянем руку в виде какой-то конкретной помощи, и вот, повторюсь же, в виде опять возможности дать ему шанс изменить свое отношение к миру, к себе, вот это вот восприятие мира, то ну, вот без помощи нашей, то этот человек, вот, ему трудно обойтись. А вообще бездомному человеку помочь можно. Это сложно, но это возможно. И это главное, что мы хотим сказать своей работой.
Последний вопрос. Я думаю, что у многих людей, которые никогда не сталкивались вблизи ни с бездомными, ни с темой помощи бездомным, есть внутренняя настороженность, если не сказать больше брезгливость по отношению к человеку, живущему на улице. А вот что бы вы, ну, если угодно, посоветовали такому человеку, кто так чувствует, как это, ну, если угодно, преодолеть? Что нужно знать, чтобы, ну, грубо говоря, не бояться и видеть в бездомном человеке именно человека?
Костя, наверное, для меня это какой-то сложный вопрос, чтобы вот давать какие-то советы, но раз уж вы спросили, мне кажется, что здесь вообще один путь. Если тебе кажется, что кто-то в чем-то недостоин, в чем-то в твоих глазах виноват, то есть ты его за что-то осуждаешь, то путь только один – помолиться, во-первых, об этом человеке, а во-вторых, чтобы Господь пожалел тебя и открыл тебе не только очи, да, которые видят, да, а очи твоего сердца, чтобы ты… Ну, то есть видеть, иметь милость к этим людям, ну, это тоже подарок от Бога, это… И об этом нужно, наверное, нужно просить. Нужно понимать, что все в жизни очень, очень быстро меняется. Вчера тебе казалось, что... Ну, то есть мы можем очень быстро и резко поменяться местами с этими людьми. Может быть, не в столь очевидном для нас образом, но... то есть если это гнездится в нашем сердце, то Господь поставит нас в такие условия, где мы себя ощутим в таком же состоянии, перед другими какими-то людьми. Пусть это мы не бездомные, мы не лохматые, и, слава Богу, не грязные, но вот то ощущение неприязни и отчуждения, Господь даст испытать, и это страшно. Поэтому нужно бояться очень этого ощущения и молиться, чтобы Господь его отнял и заменил на благодушие расположение к этим людям. Мне кажется, так.
Это была Ирина Мешкова, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности, координатор программ Православной службы помощи «Милосердие».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Мы говорим сегодня о помощи бездомным. И наш следующий собеседник – Дмитрий Белык, руководитель общественной организации «Небом живы». Дмитрий, я бы вот с чего начал. С такого разговора о бездомных, как о людях в первую очередь, а не просто объектах ресоциализации и помощи. Я помню, меня в свое время поразила история, которую мне в интервью рассказывала Елизавета Петровна Глинка, доктор Лиза, про то, как через всю Москву, потому что в метро их не пускали, четверо бездомных друзей тащили своего пятого друга, сильно больного или даже чуть ли не парализованного, к ней в фонд. И там, зимой пешком принесли. И где вы видели такую взаимовыручку среди нас, здоровых, нормальных как бы людей? Спросила тогда доктор Лиза. Вот вы общаетесь с людьми улиц. Какие истории, какие встречи, какие их, может быть, поступки поражали лично вас? Что вы для себя в этом смысле по-человечески открываете? О мире, о человеке, о вере, может быть.
Чтобы увидеть в них людей, это, ну, как бы надо определенный путь пройти внутри себя, наверное, чтобы понять, что надо любить каждого человека, не только своих ближних, но и каждого человека, который попадает в тебя на твоем жизненном пути. Вот. Ну, не знаю, как у кого это получается. У меня на это... Я в течение 8 лет работаю с бездомными, в течение 8 лет я стараюсь видеть в каждом человеке, ко мне приходящем, именно человек, и стараюсь этому человеку помочь. Я не могу сказать, что это мой путь завершен, потому что постоянно какие-то новые витки, новые какие-то ситуации, по-новому все происходит. И каждый раз находится бездомный, который особенно трогает сердце, которому особенно хочется помочь. Вот. Это что касается человека и отношения лично мое к тем людям, с которыми мы как бы соприкасаемся в процессе нашего служения, нашей работы. Вот. Что касается выдержки какой-то, ну, взаимопомощи, да, то, что неоднократно видел, ну, начиная от того, что они собираются с какими-то компаниями для того, чтобы проще было переносить тяготы улицы, лишения, вот, и там, и для добычи пропитания, и для ночлега. Они берут друг для друга еду, они берут друг для друга вещи, вот, они где-то там ездят вместе на ночлег, вот, какими-то компаниями, потому что так и проще, и безопаснее вместе, потому что, к сожалению, в наше время бездомным очень безопасно, скажем так, быть, потому что, к сожалению, со стороны общества много им приходится претерпеть как и словесных унижений, так и даже физических каких-то контактов, там, вплоть до летальных исходов. Вот. Вот из того, что в моей голове, вот так вот прям на скидку, да, у нас был какой-то затруднительный момент, я не помню, мы какое-то время нам жертвовали еду со столовых, и ребята ездили и забирали эту еду, и потом мы ее раздавали. И в какой-то момент не было еды, мы побежали в магазин, купили лапши быстрого приготовления, раздали ребятам, вот, и какое-то количество хлеба взяли, и не хватило этого хлеба. И бездомная женщина достала батон хлеба и сказала: ребят, вот у меня есть батон хлеба, разделите на всех, я вот хочу, чтобы всем хватило. Лично для нас, ну, это было вот такое некий такой момент взаимовыручки и взаимопомощи, да, бездомный как не о себе подумала женщина, да, женщина, казалось бы, слабая, да, а подумала обо всех, вот. Поэтому, конечно, они друг другу помогают, у них есть взаимовыручка, они по отношению друг к другу относятся с уважением, с каким-то таким, потому что они как бы братья по несчастью, братья по скажем так, по беде, и поэтому они стараются друг другу помогать. Вот.
Часто в разговорах о помощи бездомным звучит такая мысль, что оказаться бездомным – это еще и некоторый аспект мышления, выбора человека. У многих из бездомных, как рассказывают те, кто с ними работает, есть семьи в других городах, как правило, есть ближние, но по каким-то причинам человек остается на улице и, может быть, даже в каком-то смысле не стремится обратно к нормальной жизни вернуться. И кого-то иногда, я думаю, что в обществе, среди людей, даже, может быть, наших слушателей, этот факт подталкивает к такому выводу: ну, значит, сами виноваты люди на улице, что им, грубо говоря, помогать, если они не хотят возвращаться, ресоциализироваться, насильно мил не будешь, а бездомный, судя по всему, может при обилии точек питания для бездомных, каких-то социальных проектов, в общем-то, прожить, как-то протянуть более-менее даже на улице. Есть такая точка зрения. Вот что бы вы таким скептикам, если угодно, сказали?
Ну, я бы таким скептикам на самом деле посоветовал бы пожить хотя бы 3 дня на улице, чтобы понять, что человек, выбирая жительство на улице, то есть это противоестественно, это просто глупо, да, потому что проживание на улице, ну, человек лишает практически всего, то есть, да, комфорта, уважения социума, отношения к какой-либо группе социума, да, и просто попадание в, скажем так, в группу риска. Да? Поэтому я на самом деле, я работаю 8 лет с бездомными, я за 8 лет не встречал ни одного человека, который по своему собственному желанию сказал: я буду жить на улице, и мне это нравится, и мне здесь хорошо. Да, я много встречал людей, которые уходили из семей, при общении с ними там всегда какой-то конфликт, всегда какая-то невозможность разрешения какой-то спорной ситуации или конфликта. Вот. Но человек всегда уходил в попытке куда-то устроиться. То есть он всегда куда-то уходил, всегда пробовал устроиться. Как правило, у него не получалось устроиться, и человек оказывался на улице. То есть вот сейчас, в наше время, к сожалению, очень много нечестных работодателей, которых попросту обманывают людей. Из последнего могу рассказать, у нас был подопечный, который пробовал на улице один день. Мы его реабилитировали после этого 3 месяца, после того, как он пробовал один день на улице. Вот. Человека, который просто он, то есть понимаете, да, какой у него был психологический кризис. Он работал барменом, его работодатель дотянул до последнего, закрыл бар. Вот. Он не смог, этот человек не смог оперативно устроиться на работу. Какой-то запас у него денег был, он, то есть, соответственно, на эти деньги питался, платил там за жилье, за хостел, вот, там, передвижение по городу какие-то у него делал. Все, и он оказался на улице. Когда у него не стало денег, он оказался на улице. Он сам, по-моему, из Таджикистана, русский парень из Таджикистана, русскоговорящий, вот, по национальности русский. У него в Таджикистане мама, которая живет на пенсию по инвалидности, и больше у него никого нет. То есть ему никто не смог помочь. И через наших друзей он попал к нам. И таких вот ситуаций, на самом деле, их полно. Их сплошь и рядом. Эти ситуации, на улице много инвалидов, на улице много людей, которые такими какими-то психическими отклонениями, да, болеют. На улице очень много людей, которые не смогли справиться со своим стрессом, побороться с ним, вот, и оказались на улице. Поэтому, если люди говорят, что их недобровольный выбор на улице, ну, нет. Ну, конечно, какая-то группа есть людей, которые, да, страдают алкогольной зависимостью и наркоманией, тут, конечно, отрицать этого нельзя, но если посмотреть с точки зрения, скажем так, как правильно сказать, медицина, да, алкоголизм – это болезнь. Человек в какое-то время не смог побороться с алкоголем, не нашлись люди, которые его смогли бы поддержать, и он оказался на улице. В принципе, сейчас, что-то греха таить, многие у нас злоупотребляют алкоголем, да, и их какие-то просто корни, какие-то друзья там или семейные отношения, ну, как бы от излишеств, возможно, воздерживают. Поэтому не всегда у людей есть такие возможности, вот, и, скажем так, опереться на своих близких, на своих родных, вот.
Ну, важная история, то, что вы рассказали про человека из Таджикистана, про то, что она же разбивает вдребезги стереотип, о чем мы сегодня в нашей программе говорили, о бездомном, как о таком опустившемся, спившемся, лохматом, грязном человеке. На улице может оказаться, получается, человек вполне, скажем так, социальный, социализированный, в чем-то успешный, но ситуация сложилась так, что он на улице, и вот он уже тот, кому требуется ваша помощь. Вот в этом смысле ваша организация с замечательным названием «Небом живы», в котором и небо, и обращение к людям, что вы не бомжи, вы можете вернуться. Вот гениальная находка, на мой взгляд. Какой путь ресоциализации, реабилитации вы для себя выбираете? Что важно дать человеку, которому нужна помощь? В чем его поддержать? Где не дать упасть, чтобы он смог вернуться обратно к нормальной жизни?
На самом деле очень важно дать человеку понять, что он нужен кому-то. Потому что у нас, опять же, есть такая история. У нас был подопечный. Он 8 лет был на улице, и из них 6 лет был без документов. И когда он к нам попал, не хочу сказать, что мы как-то конкретно с ним начали работать там целенаправленно, он просто попал к нам, мы с ним как бы общались, он у нас был, ну, как бы на хорошем счету, так мы там приятельские отношения какие-то с ним были. Он захотел установить документы, мы его в этом поддержали, он восстановил документы, потом захотел устроиться на работу. Он устроился на работу. То есть, это вот промежуток 3 месяца, я вам, да? Вот он к нам попал, восстановил документы, устроился на работу. Это все в промежутке 3 месяца. Но человек, который пробыл на улице 8 лет, около 8 лет, ему понятно, что ему так вот тяжело скачками двигаться сразу, да? Вот так перепрыгивает такие вот огромные расстояния. Он не удержался, к сожалению, начал выпивать. Работодатель, не так было. Работодатель, он устроился на работу, работодатель его обманул. Ему нечем было заплатить за жилье, он оказался на улице, начал пить и вернулся к нам. Он позвонил, говорит: «Дим, можно вернуться?» И я говорю: «Конечно, приходи». Он вернулся к нам, какое-то время у нас побыл. Он за время, когда он выпивал, он утерял паспорт. Он говорит: «Я хочу опять восстановить паспорт». Я говорю: «Вперед». он заработал себе на восстановление паспорта, восстановил паспорт, какое-то время опять пробыл у нас, опять устроился на работу, история опять же повторилась, он только пить не стал, его обманули, просто он сразу вернулся к нам. И вот такие вот у него скачки были, и он в итоге, он там где-то через год, он устроился на нормальную работу и вышел такой вот в нормальный рабочий стабильный уровень, снимал хостел и все остальное. И когда он к нам как-то приехал там, ну, пообщаться, попить чай, я говорю: «Ром, я говорю, что в твоей жизни произошло?» То есть вот такие скачки, как бы, ну, для меня был, ну, я никогда не видел таких скачков, чтобы человек вот так вот, то есть мы его не выпихивали куда, не стимулировали его никак, не подталкивали, не разговаривали, а вот он сам как-то. Он говорит: «Дим, я понял, что я кому-то нужен. Я понял, что я кому-то нужен, и у меня есть место, куда я могу вернуться». То есть для него критическое стало, вот внутри него критическое мышление было, что он никому не нужен, и когда он что-то будет делать, ему придется потом опускаться на самое дно и вставать с самого дна. То есть вот этот вот пик, вот этот, да, который ему приходится вставать, опустился, поднялся, для них очень критичен. Психика не выдерживает таких вот, ну, скачков колоссальных. И люди срываются, или в запой уходят, там, или просто говорят: «Да я не буду, кругом одни обманщики, там, я ни в кого не верю», и все остальное. Здесь он поверил в нас и поверил в себя. И он смог с собой поработать. Он смог преодолеть вот это вот такое нежелание, леность, трудности какие-то психические, психологические, и устроился на работу. Поэтому важно дать понять человеку, что он нужен, что мы готовы его поддержать, что мы готовы дать человеку возможность реабилитироваться, что мы готовы притянуть ему какие-то инструменты, его с ним работать. То есть не просто сказать: «Слушай, вот тебе жилье, иди там работай, вот тебе тарелка супа, вот тебе там одежда, вот тебе там жилье», а какой-то комплекс, комплексная помощь. И когда человек видит вот этот, ну, подход к себе, да, такой, ну, неформальный, человек верит в то, что он может поработать, побороться за себя, и человек готов идти вперед. И вот эта история, о которой я рассказываю, ну, на самом деле для меня это тоже какое-то такое некое открытие было, когда я увидел, что человек, поверив в нас, готов поработать над собой.
Это был Дмитрий Белык, руководитель общественной организации «Небом живы». Я напомню, это «Светлый вечер». Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».